Проект «Литрес-чтец». Алекс Орлов. Механик. Читает Александр Иванов. Глава первая. Рабочее время с утра тянулось долго. То ли дело после обеда, когда надсмотрщик по кличке Гризли уже позевывал и не орал каждые 5 минут. А то и вообще исчезал на полчаса в туалете, давая возможность заключенным перекурить и спокойно посидеть на замасленном табурете, просто глядя в окно. Туда, где за решеткой была воля. Там и солнце светило не так, как на тюремном дворе, и трава была зеленее. А иногда вдоль сельской ракады проходили девушки. Отсюда через пыльные стекла нельзя было разглядеть, красивые или нет. Но всем казалось, что там, вдоль грунтовки, ходили только красавицы. Сидельцы сами дорисовывали в своем воображении и прекрасные фигуры, и длинные ресницы. Возникали даже споры, которые кончались ничем, и чаще воплями Гризли, который хорошо, если просто выплевывал ругательство по своему обыкновению, а то еще выглядывал в окно и говорил: «Тю, так это кривая Люси. Ей 45 лет, она пьет денатурат с 16 и плоская, как доска. Видели бы вы ее рожу вблизи, придурки. Обгадились бы на месте». И все, пропадал ореол загадочности очередной выдуманной красотки. Ну а чего они хотели? Откуда в этом захолустье принцессы из их воспаленного тюремного воображения? Половина домов здесь были уже заброшены, а из местных оставались только те, кто нашел работу при тюрьме или на разборке старых свинарников, которые сносились на гранты какого-то негосударственного фонда охраны природы. Но из 5 свинарников разобрали уже 3, и вскоре даже эта работа должна была закончиться. «Не спать! Не спать, уроды!» — командовал Гризли и, проходя позади ряда стоявших за стапелями работников, время от времени бил по стапелю резиновой палкой, заставляя сидельцев вздрагивать. Зажужжал привод цеховой двери, и внутрь закатился погрузчик с новой партией железной рухляди. Гризли оставил разборщиков и отправился командовать и орать в другом месте, давая смене передохнуть. «Поднажмем, братва, мы от графика отстаем», негромко сообщил Фредди, который помимо разборки занимался установкой подшипников и немного помогал Гризли с учетом. Он подглядывал в бумажки надзирателя и знал, насколько хорошо бригада справляется с плановым заданием, объема которого Гризли никогда не сообщал, тем самым добавляя себе еще одну возможность поиздеваться над заключенными. Если в силу каких-то причин бригада не выполняла дневной план, им урезали вечернюю пайку, заменяли масло синтетическим маргарином или давали вместо рыбы белковый спред. Начальство тюрьмы прекрасно разбиралось в том, как нужно наказывать, поскольку некоторые кадры в администрации служили по 20 лет. После этого сообщения Фредди молотки застучали быстрее и звонче зажужжали пневматические гайковерты. Стоявший во главе стапеля Джек вздохнул и длинным крюком подцепил с поддона очередной редуктор, сделал паузу и рванул на себя, чтобы сдернуть с места 100-килограммовый узел. И тот, заскрежетав, поехал по замасленному столу, сразу оказавшись напротив Джека. «Ну ты силен», — заметил ему стоявший на соседнем посту заключенный Билли Хворост. «Привычка», — просто ответил Джек. На этом месте он стоял уже 3-й год, и хотя с виду не выглядел накачанным, как Бадди Кинс из соседнего корпуса, умевший вязать из арматуры бантики, но руки на своей работе у него были накачаны «будь здоров», и последние пару лет драться с ним уже никто не решался. Бил Джек беззлобно, но валил сразу и с гарантией, невзирая на массу оппонента. Опустив на лицо защитное стекло, он прошелся по поверхности редуктора паровым пистолетом, чтобы стали видны головки болтов на корпусе. Грязь и масло мусорным облаком полетели в отбойник, а Джек уже держал в руках теплый стек, который в цеху называли «клином». О том, чтобы отвинтить десятилетиями стоявший на своем месте крепеж даже динамическим ключом, не могло быть и речи. Поэтому Джек прогревал клином болты вместе с резьбовым гнездом, и лишь после этого в дело шел пневматический гайковерт. Раз-раз-раз, и раскаленные болты с шипением грохнулись на залитый маслом стапель. Под потолком зажужжала кранбалка. Это Хворост подгонял крюк, чтобы подцепить вал с набором шестеренок. «Сухой, зараза!» Заметил он, когда Джек сбросил с редуктора тяжелую, килограммов на 20 крышку, и из корпуса не вылилось ни капли смазки. «Ясен пень, нам сюда их только убитые подбрасывают», — ответил Джек, привычно накидывая на вал тросовую петлю. «Давай». Мотор под потолком заработал, трос натянулся, и вал с нанизанными шестеренками нехотя стал подниматься из почерневшего от копоти нутра редуктора. Было видно, что, оставшись без смазки, он в конце концов загорелся, внося переполох на каком-то ответственном производстве. Редуктор был силовой.
«Шрайк, принимай работу!» — крикнул Хворост заключенному следующего за ним поста.
«Ай, не хочу работу! Хочу хлеба с маслом!» — воскликнул тот. «А вот я тебе сейчас по жопе резиновой палкой вместо масла!» — заорал коварно подкравшийся гризли и грохнул дубинкой по стапелю рядом со Шрайком. Тот подскочил от испуга и, схватившись за тяжелый вал, начал торопливо сбрасывать с него шестерни. Грохот железа заставил гризли сморщиться и отойти к своему месту у стены, где у него был столик со жратвой в термосе и конторский стул на колесиках с протертым сиденьем, на котором широкий зад гризли не помещался.
«Господин старший надзиратель, у меня пачка подшипников вся вышла», — предупредил Лидл, единственный ровесник Джека в бригаде. Все остальные были значительно старше.
«Иди и возьми», — рявкнул гризли со своего места у стены. «И смотри, ублюдок, я тебя контролирую. Сопрешь из шкафа что-то лишнее? Ну ты понял».
«Как не понять, господин старший надзиратель?» Пряча ухмылку, ответил Лидл и поспешил к железному шкафу под электронным замком, в котором хранились расходные материалы. Едва Лидл остановился перед нужной дверцей шкафа, гризли щелкнул кнопкой на электронном ключе, и дверца чуть отскочила. Лидл выбрал нужную коробку и, захлопнув дверцу, вернулся на рабочее место. Эти строгие правила появились год назад, когда начальству тюрьмы стало понятно, что заключенные подворовывали подшипники, смазку, сальники и вообще все, до чего удавалось добраться. Потом добытое реализовывалось второму корпусу, где содержались карманники и жулики разных мастей, которые даже в условиях строгого режима ухитрялись переправлять украденное в стенах тюрьмы за ее пределы. Брали за свои услуги они немало, процентов 70, к тому же расплачивались не деньгами, а разными другими контрабандными товарами – табаком, алкоголем или наркотиками. Одним словом, все эти обстоятельства администрация тюрьмы приняла к сведению и было решено оснастить все шкафы с материальными ценностями электронными замками, открывать которые имели право только надзиратели. При этом на них же навесили материальную ответственность за небольшую доплату. И теперь гризли и его коллеги имели повод и радоваться прибавке, и одновременно беспокоиться. Расправившись с частями одного редуктора, Джек передал его на доработку остальным постам, а сам подцепил крюком следующий и, протащив его по замасленному стапелю, принялся вскрывать неподдающийся крепеж. Этот бизнес был придуман еще предыдущим начальником тюрьмы, когда случилась ликвидация существовавшей при тюрьме матрасной фабрики. Главный инвестор прогорел где-то там, на восточном побережье, но круги от его падения докатились и до Дронверской тюрьмы. Нужно было что-то придумать, поскольку федеральные власти не слишком спешили помогать заведению, а между тем сидевшие без работы заключенные вскоре должны были лишиться не только мизерного заработка, но и дополнительных продуктовых добавок в виде сливочного масла, белого хлеба и куриного мяса. После этого, согласно традициям, должен был последовать тюремный бунт и снятие начальника заведения с его теплого и доходного местечка. В такой обстановке был придуман новый способ заработка. В 10 милях от тюрьмы находился полигон приема металлолома, и там по цене мусора скупались разные узлы и агрегаты, которые можно было восстановить. В цехах бывшей матрасной фабрики их восстанавливали, заменяя комплектующие, и отправляли номенклатуру на биржу, откуда восстановленные изделия охотно покупали клиенты, нуждавшиеся в недорогом оборудовании.